Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши слушатели! Всех-всех-всех вас приветствую! Сегодня у нас с вами понедельник, 31 октября. Засомневался в месяце. 31 октября. И в эфире наша передача «Надежда для души». С вами я, постоянно ведущая этой передачи, Наталья Четверина. Итак, дорогие друзья, я, как всегда, напоминаю вам, что помогает мне Ирина Латашинская. Напоминаю вам номер нашего телефона для связи с нами во время прямых эфиров «Радио Теос». 8 800 333 1706. Это бесплатный номер для всей территории Российской Федерации. 8 800 333 1706. Ну и, конечно же, замечательная возможность всегда связаться с нами в любое, так сказать, время. Это наш сайт radioteos.ru или teos.fm. Такая есть там круглая кнопка, которая расположена вверху справа, слушать радио, задать вопрос. И вы можете присылать нам свои сообщения. Ну и, конечно же, мой электронный адрес nat.si. Ой, смотрите, вот я вот чуть-чуть не свернула на свой старый адрес. Вот все-таки привычка, действительно, вторая натура. Значит, мой электронный адрес изменился, потому что мой старый адрес был заблокирован. Так сказать, кто-то вскрыл мою почту, и вот до сих пор никак мне, так сказать, не допустит меня, и поэтому у меня нет доступа к моей, так сказать, базе адресов и так далее. И, в принципе, вот я говорила уже об этом, что если кто-то мне, так сказать, писал в последнее время и не получил ответа, то очень может быть, что вы написали на мой тот адрес. И, естественно, я не могу зайти в ту свою почту. А я завела новый электронный адрес, у меня теперь новая почта. И nat. То есть те же самые nat. И дальше четыре буквы. Четыре буквы – это первые буквы четырех английских слов. Hope for the heart. То есть надежда для души. H-F-T или T. И еще раз H. Вот эти четыре буквы. Собачка Яндекс.ру. Как-то хочется надеяться, что с Яндексом, может быть, такого не произойдет. Но имейте в виду, если забыли, если засомневались, зайдите в мой блог, блог Натальи Четвериной. И, как я это делала уже давно, в конце записи вы увидите мой электронный адрес. Но только для того, чтобы посмотреть мой электронный адрес, заходите именно вот в эти мои последние записи. Потому что если вы вот решили послушать какую-то старую-старую запись старой передачи, которая была, может быть, там есть месяц, полтора, два тому назад, или даже еще раньше, там вы можете найти мой старый электронный адрес. Поэтому, дорогие друзья, вот будьте внимательны. Электронный адрес мой лучше смотрите по вот последним моим записям в блоге, блог Натальи Четвериной. Ну и, конечно же, я напоминаю вам, что все прямые эфиры на нашем радио, они записываются. И потом эти записи вы можете найти на нашем сайте в разделе «Передачи». Просто вы выберете ту передачу, которую вы хотели бы послушать, и находите там соответствующую запись по дате, по описанию, так сказать, что было в том эфире. И слушайте ее. Точно так же в разделе передачи есть передачи «Надежда для души» и есть передачи «Прощение», которые тоже я веду, но уже по четвергам один раз в неделю вечером. Ну вот, мне кажется, это... А, да, и еще, конечно же, блоги. Да, вот я сказала о том, что я веду блог, и там вы можете найти мой электронный адрес. И вот этот самый блог вы можете найти в разделе «Блоги». Там не только мой блог, там блоги и других наших ведущих. Поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду. Заходите и смотрите. Ну вот, а я сейчас, как всегда, я это делаю. Загляну к нам, куда мы получаем сообщение. Так, сейчас, секундочку, я посмотрю. Как-то я так пока не вижу. А, нет, вот есть. Так, Анюта. Посмотрим, Анюта. Здравствуйте. Что вы написали? Значит, Анюта пишет. Наталья Аркадьевна, доброго вам дня и здоровья. Спасибо вам большое, Анюта, и за доброго дня. И отдельное большое спасибо за пожелание доброго здоровья. Значит, Анюта дальше пишет. Спасибо большое за все. Как вы относитесь к празднику Хэллоуину? Его празднуют во всем мире. Насколько знаю, и в России тоже. Слышала, что священники не очень одобряют это. Но почему? Это же карнавал, игра, похоже на святки, когда дети ходят и поют, и их угощают сластями. Ну, вы знаете, вообще, Анют, мне кажется, вы сравнили вещи совершенно несравнимые, какие-то совершенно несовместимые, понимаете? Вы сравнили вот этот праздник Хэллоуин со святками. Ну, наверное, для того, чтобы вам было более понятно, почему вот я так сказала, что эти вещи вообще какие-то, мне кажется, даже несовместимые просто. Наверное, нужно немножечко сказать, что это вообще за праздник за такой Хэллоуин. Я, кстати, как-то долго, ну, он меня не очень интересовал. Я понимала, что это связано с какими-то потусторонними силами, какие-то ведьмы там и так далее. Я даже не знаю, откуда у меня были эти представления, может быть, какие-то фильмы и так далее. Но я же уже давно веду нашу передачу, да, и где-то с начала 2000-х годов, это где-то вот 2001, может быть, там 2002, не помню точно. Просто до этого я вела еще другую передачу, которая потом трансформировалась вот в «Надежду для души». Так вот, и вот когда-то тогда, где-то в первой половине 2000-х, ну, как раз, может быть, это было вот то время, когда как бы этот праздник у нас стал, ну, не знаю, как пропагандировать, я даже не знаю, как сказать, но как-то вот он вошел уже чуть ли не в школы, и там, значит, вот дети какие-то стали карнавальные костюмы готовить. И я помню, что задавались вопросы. И тогда я, ну, просто искала информацию для того, чтобы разобраться все-таки, что же это за такой праздник, и чтобы рассказать об этом. Ну, мне вот жаль, что вы не написали мне в письме об этом, просто потому что тогда я могла бы даже вам, может быть, какие-то вещи, ну, прочитать там или дать ссылку на какие-то материалы, чтобы вы лучше познакомились. А сейчас я просто вам скажу вот то, что я как бы помню, то, что я знаю. Ну, может быть, это будет не очень полно, но, тем не менее, какое-то представление у вас будет. Так вот, дело в том, что, ну, наверное, вы слышали о том, что были такие жрецы, друиды. И даже, мне кажется, вот, как же это, Астерикс и там, как он, Обеликс, что ли, как-то вот, что-то там тоже вот про друиды есть. Ну, там такой как бы забавный этот фильм, там известные французские комики играют, и там несколько фильмов было снято, там против Цезаря они, и там как бы они там, где Клеопатра, и Олимпийские игры. В общем, там много-много было по поводу этого снято, и, значит, там фигурировали в том числе и друиды, которые готовили какой-то такой необыкновенный напиток, придававший силу и так далее. Но это все такое было. Ну, просто, может быть, вот вы про друидов, может быть, могли бы вспомнить вот отсюда. Я не знаю, насколько вы знакомы с какими-то там религиями, с историей и так далее. Поэтому я вот не нашла ничего сейчас просто лучшего, как напомнить вот хотя бы через вот этот фильм. Вот это слово «друиды», кто это такие. Так вот, друиды были жрецами кельтов, вот кельтские жрецы. И собственно, этот праздник Хэллоуин, он, ну, как бы, может быть, я не знаю, там как первыми начали праздновать его, или праздник берет свое начало вот каких-то давних времен, и вот это племена, кельтские племена, которые населяли Северную Францию, Галлию, да, и, собственно говоря, вот этот фильм-то французский, имеется в виду, что вот как раз он там про эти племена. Это времена языческие. Ирландию и Англию. Вот место, как бы, да, вот где они, собственно, так были распространены. И как раз вот сегодня у нас, ну да, вы вопрос свой задаете, сегодня 31 октября же. Так вот, в ночь, в как бы вот эта ночь, когда как бы переход на ноябрь, да, вот с 31 октября на 1 ноября, вот в эту ночь они праздновали, у них был такой праздник, я забыл, как он у них назывался, но это был у них такое, как бы начало Нового года. Почему у них так было, я не знаю, но вот так. И по их верованиям получалось так, что вот в этот день границы между, так сказать, вот этим миром, земным миром, миром живых, и, так сказать, потусторонним миром, да, миром, можно так сказать, духов, миром мертвых, вот эта граница, она как бы стиралась, что ли, исчезала. И вот в эту ночь, когда вот эта граница снималась, да, ее нет, она как бы вот исчезала, в человеческую жизнь, в наш мир могли спокойно входить и вот эти все языческие боги, и могли входить духи мертвых. Причем боги очень такие оригинальные почему-то входили. Какие-то, то ли у них такие были божества, я как-то вот сейчас не помню. Но, возможно, если, так сказать, посмотреть литературу, то тогда будет понятно, то ли все такие боги были, то ли это просто какие-то вот отдельные боги особенно любили вот в эту ночь посещать мир людей. Ну, какие-то очень такие, знаете, свирепые боги, очень такие как бы с плохим характером, что ли. Это боги, которые постоянно были в ссоре друг с другом, воевали друг с другом. И, естественно, значит, перетягивая людей на свою сторону, как бы раздирая людей, да, разрывая семьи, так сказать, дружеские отношения и так далее. То есть, как бы вот эти боги стравливали людей, и порой люди погибали вот в этой борьбе богов между собой. И как бы был такой вариант откупиться от этих богов, это нужно было принести какую-то жертву. Значит, вот эти друиды в эту ночь, да, почему как бы вот это такой как бы, ну, праздник или такой день, который назывался, даже не день, это ночь, наверное, скорее, да, как бы такая вот праздником борьбы тьмы и света, зла и добра. Дело в том, что вот эти священники-друиды, они тушили вообще вот все огоньки, костры, те светильники, которые, ну, были в то время, электричества, естественно, не было, да, значит, вот какие-то светильники масляные, видно, были, вот должна была быть совершеннейшая, ну, как бы такая тьма, вообще темнота должна была быть. Вот. А на следующий день они как раз разжигали огромный такой огонь, и на этом огне они приносили, на этом костре, они приносили жертву вот этому самому богу, главному богу, богу тьмы и смерти. Вот он как бы сразу символизировал и то, и то, то есть такой вот бог был, да, такое божество. И получалось как, что если вот эту жертву этот бог принимает, то есть он доволен, то тогда, вот так сказать, те, кто уже умер, вот их предки какие-то, да, они смогут, он отпустит их побывать в гостях у живых. Ну, так верили кельты. При этом, как они себе это представляли, души вот этих людей, которые там уже там умерли давным-давно или там недавно, неважно, да, они такие очень изголодавшиеся. И поэтому нужно приготовить, накрыть стол, чтобы вот эти души своих предков накормить, потому что они ужасно голодны. А если их не угостить и если их не накормить, тогда вот этот вот бог смерти очень рассердится. И он накажет людей, которые, вот, так сказать, не накормили, не сделали это. И поэтому, в общем, в каждой семье готовились такие угощения, накрывался такой очень обильный стол. Теперь смотрите, что происходит, когда празднуется вот этот самый современный праздник, да, Хэллоуин. Во-первых, в какие, вот вы говорите, это как карнавал. какие карнавальные костюмы переодеваются люди? Ну, в основном какие? Какие-то ведьмы, да? Какие-то разные призраки, духи, там, не знаю, черное какое-то облачение, какой-то скелет с черепом, там, да, такой вот, ну, что-то такое. То есть это как раз то, о чем я вам рассказала, это очень как раз тесно связано с теми представлениями, кто посещает людей вот в этот день. Вот в смысле, ну не в день, а вот, вот в это время, да, кого надо угощать. И вот, так сказать, традиция такова, что всю ночь люди, как правило, это, ну, скорее молодые люди, да, одеваются вот в эти костюмы и бродят всю ночь, так сказать, от дома к дому, там, не знаю, от квартиры к квартире, там, так далее. Ну, как это мыслилось? Наверное, в деревнях это так и есть, там, где это отмечают. И они, вы сказали, что как вот во время святок, вот дети приходят, детки, да, тогда, значит, приходят, когда святки, когда это связано с Рождеством, они поют колядки, они поют песни, связанные с Рождеством, с рождением Иисуса Христа, рассказывающие об ангелах и так далее, да? И их угощают. Ну, как бы они вот пели, да, и им раздают какие-то сладости, как бы вот за то, что они пришли и порадовали хозяев дома своим пением, тем, что они напомнили о Рождестве и так далее. В этом случае, вот в таких вот одеяниях люди, так сказать, приходят, стучат к вам в дверь, ну, предположим, если, как бы, может, до такого дойти когда-то, да, я говорю, что, например, вот в странах Запада, в частности, в той же Ирландии, там где-то, там происходят такие вещи, что там, я не знаю, вот про поселки мне рассказывают, что там это действительно есть, не знаю, как в городах. Может быть, там просто где-то в каких-то клубах это делают, а в деревнях они действительно, они ходят там, так сказать, по домам и так далее, стучат им, открывают дверь, и вот стоит вот эта вот группа, вот эта толпа, так сказать, ну, я не знаю, там сколько там людей, может быть, немного, может быть, много, одетых вот такой вот нечистью, да, или там духами мертвых, и они ничего не поют, понимаете, они как бы фактически требуют, чтобы от них откупились. А так как очень часто молодежь еще и в состоянии такого подпития приличного, то очень хочется, знаете, как бы да, отдать им все, что нужно, и только бы они поскорее ушли и ничего бы тут не натворили. Стекла там не перебили, не напали и так далее. Потому что разные случаи бывали. Так вот, и получается, что они выпрашивают вот это угощение, как бы, ну, не выпрашивают, вытребовывают это угощение. Там даже выражение какое-то для этого есть. И смысл этого выражения такой, что как бы, значит, знаете, как игра слов, когда, значит, они требуют как бы угощения или неприятность. То есть вот что хочешь. Хочешь, то можешь дать как бы угощение, или ты можешь, так сказать, получить неприятность. Как-то вот какое-то такое вот интересное выражение. И, понимаете, получается, что вот то, что вы расценили как такое невинное, как бы, ну, такое приятное мероприятие, когда детки ходят в карнавальных костюмах, выпрашивают, ну, там, так сказать, они там что-то такое, их угощают. А на самом деле смысл-то какой? Фактически умилостивление голодных душ умерших родственников. Вы вообще представляете себе? Вот вы хотели бы, я не знаю, есть у вас ребенок или нет, может быть, вы совсем молодая девушка. Ну, допустим, у вас есть младший брат или сестра, предположим, да? Но вы бы хотели, чтобы ваш младший брат или сестра оделся бы, вот, так сказать, облачился бы в какой-то такой балдахин, который бы изображал как бы вашего когда-то давно уже умершего родственника, уже у которого как бы все, вся плоть его истлела, остался только один скелет. Ну, вам бы это понравилось? Вам бы это было приятно? Как вы думаете? Ну, конечно же, нет, да? Вот. Само название Хэллоуин, оно, знаете, такое интересное название. С одной стороны, есть слово Хэл, но оно пишется несколько по-другому. Ад, да? Что в переводе. И иногда так и думают, что это вот праздник назван прям вот так напрямую, как бы вот это имеет отношение к аду, вот к тому, что души оттуда приходят. На самом деле вот этот Хэллоуин, от слова Хэллоу, да, то есть это, знаете, как вот небеса, что ли, имеется в виду, что это канун Дня Всех Святых. Вот что говорит название этого праздника. Каким образом вдруг? А очень просто. Дело в том, что когда в Ирландию, потому что в Ирландии вот этот был особенно распространен этот праздник, в Ирландию приходит христианство и приносит его туда такой, так сказать, святой, ну, наверное, вы тоже его слышали, святой Патрик. И лист клевера считается как бы вот его символом, этого святого Патрика. И был еще у них такой день, это где-то было, по-моему, 1 мая, вот как мне помнится, что у нас 1 мая мир, май, труд, а вот я помню, что где-то в Ирландии, в Англии 1 мая, это совсем другой день, это вот день как раз, который был связан с этим вот Патриком, и почему-то в этот день, ну, как бы в языческой вот этой стране, было запрещено тоже зажигать свет. И точно так же, пока, значит, вот друиды не приготовят костер для того, чтобы там вот жертвоприношения какие-то принести. В связи с чем, не помню сейчас уже. Но Патрик, вот этот самый святой Патрик, он поступил в чем-то очень похоже на пророка Илью. То есть он ослушался, разжег костер, и это символизировало как раз победу божественного света. Он молился и... Таким образом, как бы он противостал вот этой тьме, страху, смерти и всему прочему. И проходит какое-то время, достаточно незначительное, и атмосфера в Ирландии меняется. И вот теперь уже как бы во главу угла, что ли, становятся не вот эти праздники тьмы и страха, когда боятся, да, что придут какие-то вот эти страшные боги, голодные души там умерших и так далее, а наоборот, проповедуется любовь, свет божественный. И вот эти праздники, 1 мая, и вот как раз вот тот, который с 31 октября на 1 ноября, вот этот вот бывший вот этот вот такой праздник, когда, о котором я вам рассказала, вот с этими голодными душами, да. И вот эти дни, они теперь ассоциируются совсем с другим, становятся праздниками такими духовными. И вот этот праздник, когда как бы по древним верованиям приходили вот эти самые страшные духи и души умерших родственников, а теперь этот праздник становится таким праздником света, и уже свет не гасится совсем, вот, становится праздником света и праздником, когда вспоминают о Духе Святом, о святых людях, да, о Господе, который победил смерть, который победил тьму, победил ад. То есть совсем другие какие-то ассоциации. И вот этот один из пап, я даже, по-моему, это где-то примерно 9-10 века, я вот точно вам не скажу, как же папу-то этого звали, Григорий какой-то там по счету, я не помню. В общем, короче говоря, он объявил вот этот вот праздник таким всеобщим, как бы таким католическим праздником, да, и назвали его вот именно этим словом Хэллоуин, то есть День Всех Святых, канун Дня Всех Святых. Вот мне просто кажется, что это вообще о многом говорит. К сожалению, получается так, что тем не менее, вот вроде бы христианство победило, да, христианство распространилось по миру, и в той же этой Европе, и на Западе, и в Америке, и везде. И смотрите, что получается. И тем не менее празднуется вот этот Хэллоуин, но почему-то он празднуется не как День Всех Святых, а даже сама вот эта символика этого праздника, она как раз вот та, языческая символика. Почему-то вот так получилось. И просто с удивлением приходится констатировать то, что вы написали, что действительно, и в том числе и в России, вот этот день все больше и больше начинает праздноваться. Даже в некоторых школах хочется надеяться, что все-таки на это будет обращено внимание какое-то, чтобы хотя бы в школах этим не занимались. Но даже в школах вот тем не менее, вот некоторых устраивают такой праздник детский, и явно не понимая вообще, что они делают и что несет в себе вот этот вот праздник. Ну вот, то, что я могла бы вам рассказать. И, кстати говоря, вы знаете, на самом деле, вот как ребята одеваются, как они раскрашивают свои лица для того, чтобы, ну, как бы придать себе больше сходства с этими вот давно умершими духами, с какой-то разлагающейся плотью, закрашивают себе черным там зубы, как будто бы их нет. Ну, в общем, ну, я не знаю, мне кажется, что как-то, наверное, надо же все-таки обратить на это внимание, может быть, даже и родителям, и как-то, может быть, имеет смысл рассказать о том, что это был за праздник, какие идеи он нес, что потом произошло, рассказать об этом святом, о том, что в итоге этот праздник превратился в День всех святых. И уж если его праздновать, то, наверное, совсем по-другому. И символика тогда должна быть совершенно другая, да, и наполнен он должен быть совершенно другими вещами, наверное, чем-то добрым, ласковым, я не знаю, каким-то, какой-то заботой, вниманием и так далее. Но вот не вот этим всем. Я понимаю, что да, знаете, как многие действительно же воспринимают дети это как просто какую-то игру. Но мы с вами очень хорошо знаем, как действует враг душ человеческих, да, как он готов уловить души через обман, заманив их в какую-то ловушку. И, ну, я не знаю, просто я не знаю этой статистики, по крайней мере, по нашей стране я ее не знаю, но мне доводилось читать. И, кстати говоря, вот когда я тогда училась в Америке, я помню, что в клинике моего руководителя, вот этого Марка Макмина, он говорил о том, что, ну, мне кажется, это было связано с Хэллоуином, то ли обострение состояния человека, вот нескольких людей, вот произошло как раз, вот, когда они участвовали в этом праздновании, какая-то была связь, и резко ухудшилось состояние, психическое состояние людей. Но, понимаете, это же все-таки не такая прям огромная клиника, и это тоже должна быть статистика, которая должна собираться, наверное, ну, как минимум, там, по стране или там по какому-то штату, может быть, для того, чтобы можно было какие-то обобщения проводить, да. Но в любом случае совершенно очевидно, что вряд ли это мероприятие оказывает такое очень положительное воздействие на внутреннее состояние людей, участвующих в нем. Собственно говоря, даже вот очень многие артисты, которым доводилось играть роли в спектаклях, в фильмах, играть какие-то такие вот роли либо ведьм, либо каких-то там колдунов, не знаю, там убийц, либо каких-то вот этих таких умерших, не знаю, там духов и так далее. Ну, как, таких, знаете, вот с такой негативным каким-то, да, мощным. Ну, это смотря как. Одно дело, так сказать, можно играть как гротеск такой, не вживаясь в эту роль, то есть чисто внешне там как-то играя, и все. А если это такая роль, которая требует вживания в нее, да, то очень многие говорили о том, как это плохо сказывается на состоянии человека и даже на его здоровье, в том числе и физическом здоровье. Ну, просто много таких свидетельств вот, от артистов, поэтому вот об этом я читала, это я знаю точно. Ну вот то, что я могла бы вам сказать об этом, ответить на ваш вопрос, что это за такой милый, безобидный, хороший, детский, такой славный праздник, когда как бы вот угощают, когда принимают и так далее. Ну, вот такое вот, да. Так. Ну, вот опять Михаил пишет доброе письмо, что какие-то сказочные вещи рассказывает про Швейцарию, что в Швейцарии вплоть до 1982 года в этой самой богатой стране, стране Европы, реально были рынки детей-рабов, пишет Михаил, на которых швейцарские фермеры дешево покупали христианских девочек и мальчиков. этих детей государство отнимало у родителей горожан. Крестьяне купленных детей били, заставляли много работать и насиловали. Протестантская церковь в Швейцарии не протестовала. То есть в 1982 году все это еще происходило. Потом написано, разве протестанты могут любить евреев, если эти христиане ненавидят даже своих детей? Не затем ли они, так сказать, протестанты уговаривают евреев креститься, чтобы превратить иудеев в таких же бессердечных детоторговцев? Ну да. А иудеи у нас ангелы с крылышками просто. Никаких измен у них не бывает. Все у них идеально. Никогда ничего предосудительного они не делали. Откройте Священное Писание, Михаил, и почитайте. Там очень хорошо написано, какие вы были ангелы. И именно по поводу вашего народа Бог там говорит о том, что уже не знает, в какое место бить. Потому что все время народ нарушает заповеди Божии, все время отходит от Бога, ходит вслед другим богам, творит мерзости пред Богом, сказать, какие-то самые такие прям непотребства, которые могут быть, совершает и так далее, и так далее. И вы, конечно же, этого не знаете, этого не видите. Знаете, я не знаю. Я никогда в жизни мне не доводилось читать о том, о чем вы написали. Вот никогда, ни разу. Мне этого читать не доводилось. Таких данных про Швейцарию 1982 год, вот какие-то рынок каких-то детей, рабов и так далее. То есть какой-то полный бред вообще. Я не знаю, что от вас еще ожидать, что с вами происходит. Представляете, дорогие друзья, швейцарцы торгуют своими детьми. Представляете вообще что? По-моему, остается скоро вот получить от Михаила письмо, что и вообще просто резали младенцев и съедали их, занимались каннибализмом. У меня такое ощущение, что в одном из следующих своих посланий он нам что-нибудь вот такое вот еще расскажет. Что же человек еще не знает, чтобы ему еще так по диковине что-то выдумать вообще, чтобы еще такое ему придумать. Знаете, ссылку на документы, где об этом сказано. Потому что вам, простите, я не могу уже вообще верить ни в чем, потому что такие какие-то бредовые вещи какие-то говорите. И вот каждое ваше сообщение все бредовее и бредовее. Не знаю, может быть, вам надо обратиться куда-то, к какому-нибудь специалисту просто. Такое ощущение, что у вас просто уже фантазия, как бы она иссякает, и вы уже не знаете, что бы вам еще такое придумать. Просто, ну просто караул. Ой, так. Значит, кстати говоря, в связи с вами, Михаил, был у меня вопрос от Вениамина. Вениамин прислал, значит, мне такое вот небольшое послание, написал, что «Наталья, вы простите меня, но все же хотелось бы понять вашу позицию и точку зрения на, к примеру, ситуацию про женщину-лютеранку, которая изменяла мужу с арабом-беженцем. Сразу скажу, что я тоже принадлежу к избранному народу по материнской линии. Я не собираюсь нападать на христианство, просто хочу для себя понять. Хочу лучше понять, какая вера мне ближе, то есть христианская вера или иудаизм». Я так поняла Вениамина. Вениамин, моя точка зрения достаточно простая, и я ее тогда же, собственно, и изложила. Понимаете? Михаил тогда привел какой-то случай, которым то ли он прочитал в газете, то ли узнал каким-то другим способом, когда женщина, которая, ну, вроде бы христианка и прихожанка лютеранской церкви, она помогала какому-то арабу освоить немецкий язык и изменила мужу с этим арабом. Значит, как я поняла, сначала на территории этого араба, а потом, когда муж отсутствовал дома, якобы вот этот араб приходил к ней И, значит, вот уже, так сказать, эти отношения их такие интимные происходили уже, так сказать, в доме этой женщины. Ну, и это открылось, муж об этом узнал, и, как я поняла, насколько я помню, вроде бы муж подает на развод и говорит, сообщает об этом в церкви. Ну и там что и как церковь, в общем, как это дальше, неизвестно. Собственно, вопрос-то был не в этом Михаила. Михаил задавал вопрос, как вообще вот так может быть, что христианство вот такое вот допускает. И чему же тогда оно учит христианство, что раз вот такой вот случай, пожалуйста, вот он, значит. И Михаил, конечно, тут же делает вывод, а он вообще склонен делать такие всеобъемлющие выводы по единичным случаям. То есть сразу у него христианский брак превратился в такую законенную проституцию. Сразу. Понимаете? Мне кажется, это все очень интересно. А тогда браки у атеистов, они там не, или там не бывает? Там никто никому никогда не изменяет. Те браки нельзя назвать узаконенной проституцией. А браки вот среди евреев там не бывает такого никогда? Нет? Или там тоже можно так назвать? То есть вообще все браки можно так назвать тогда. Но если все браки можно назвать, тогда почему вдруг вот так выпячивается именно христианский брак? Возникает вопрос. И, знаете, вообще-то ответить, конечно, очень просто можно. Я тогда сказала о том, что писал апостол Павел, когда был какой-то такой вот случай в церкви, Коринфской церкви. Как-то сказать вообще церковь, что как церковь относится к браку. Я сказала тогда о том, что ну, вообще-то, когда происходят какие-то события между мужем и женой, да, то, как правило, и любой психолог вам об этом скажет, что в том числе и христианский психолог, что но это не отменяет ответственности каждого человека и ответственности этой женщины перед Богом, перед мужем, перед церковью, перед людьми, перед детьми, если они у нее есть, и перед самой собой. Но тем не менее, когда что-то происходит, то, понимаете, это очень часто бывает как бы тут вина и одной стороны, и другой стороны. Когда человек, я об этом сказала, что человек мог чувствовать себя брошенным, одиноким, кого перестали любить, как бы, да, вот какие-то есть у человека потребности, на которые другой, так сказать, человек, который, ну, он же близкий и родной, он как-то должен на них реагировать, а ему дела нет никакого. И когда вот это происходит годами, то вот этот человек, который как бы устал от одиночества вдвоем, он становится такой легкой добычей, может стать. Он может стать такой как бы мишенью для стрел лукавого. И апостол Павел пишет как раз, в том числе и об этом, вот он там пишет, что как бы вот если, так сказать, чтобы не отказывать в супружеском ложе, да, там и так далее, чтобы помнить об этом, потому что иначе можно послужить таким, как бы подтолкнуть человека к измене, к каким-то еще, так сказать, вещам, что нужно быть очень аккуратными в этом отношении. Это первое, то, о чем я говорила, что как бы если разбираться в этой ситуации, то очевидно, значит, нужно, и если в церковь, я не знаю еще позицию церкви, какая позиция церкви, потому что это происходит в Германии, там некоторые церкви протестантские, а это уже было известно в начале 2000-х, но ко мне обращались на телефон доверия люди, которые жили в Германии, рассказывали о том, что в церкви, например, сочетали браком уже там гомосексуальные пары. Это вот буквально где-то вот в первой половине 2000-х годов. Сейчас, тем более, наверное, такого вообще больше стало. Какова позиция этой церкви? Чему учат в этой церкви? Так сказать, есть ли там люди, которые занимаются тем, как живут верующие, так сказать, вот какие у них есть сложности и так далее, и так далее. Понимаете, это все большой вопрос, но это не дело вообще Михаила во всем этом, так сказать, копаться, заниматься и разбираться. Если Михаил хочет, так сказать, посмотреть, если вам, например, это интересно, тем более, что вы хотите, чтобы вы сказали, что я хочу лучше понять, какая вера мне ближе. Вот существует книга Библии, да, и часть этой книги – Новый Завет, и большая часть этой книги составляет Ветхий Завет. И давайте мы посмотрим на историю еврейского народа, описанную в Ветхом Завете. Мы можем начать вообще, можно начать с самого начала, да, и сказать вообще, что это такое. Но мы можем начать из патриархов, с Авраама. Можно в конце концов вспомнить, как Авраам предложил свою жену фараону, выдав ее за сестру. И можно сказать, что же это за вера такая? Чему же она учит своих последователей? И это же не просто человек, это просто какая-то женщина. Насколько она верила в Бога, или она просто была приведена в церковь за ручку ее родителями, она так как бы продолжала ходить, не особенно вникая, не особенно, может быть, даже молилась и что-то такое. А тут-то патриарх, да? Можно пойти дальше, вспомнить следующего, так сказать, тоже такого патриарха, да? Который, помните, купил себе первородство за чечевичную похлебку и обманул своего отца. Просто обманул. И потом, когда он через много лет встречается со своим старшим братом, и брат его прощает, он там, так сказать, подарки ему дает, желая как бы вот искупить в какой-то степени, да, то, что он сделал, потому что он боится. Но, тем не менее, даже после этого он старается держаться подальше от своего брата. Потому что он хорошо понимает, что он сделал. И насколько, так сказать, ну, нехорошо он поступил вообще-то. И это тоже необычный человек, не абы кто. А это тоже, так сказать, это вот один из таких, как бы так, патриарх такой, прапрадед, так сказать, да, вот еврейского народа. Мы можем вспомнить, что дальше происходит. Вот эти вот дети, которые у него рождаются и становятся родоначальниками колен Израилевых, которые берут и продают своего брата Иосифа в рабство, потому что завидуют ему. И как это вообще? И когда потом он становится очень важным, важной персоной в Египте, и они приходят, чтобы купить зерна там и так далее, да, и вдруг они понимают, кто он. И он их простил. А они боятся его. Так ли они вот прям вот раскаялись, все осознали и так далее? А что тогда потом продолжают все равно бояться? Он-то всех их обнял, одарил, простил, а они продолжают его бояться. Можно идти дальше, вспоминать там энное количество, да, людей. В конце концов, можно вспомнить практически легендарного царя Давида, который ведет войну. И на этой войне один из военных начальников, которые воюют, не наслаждаются жизнью во дворце, а воюют. Является Урия, у которого есть жена Версавия. А Давид, увидев эту Версавию, у него похоть разыгралась, и он посылает за ней стражников, посылает за ней людей. И ее приводят к нему. И он овладевает Версавией. И от этой, так сказать, ночи любви или там чего, она беременеет. И он тут же вызывает с фронта Урию с тем, чтобы Урия вошел в дом, и чтобы можно было как-то списать это на него, чтобы вот этот позор, потому что это позор на самом деле, вот такое поведение царя, чтобы этот позор мог быть прикрыт. Но Урия, то ли он узнал от кого-то, то ли Господь его останавливает, он не заходит туда. И Давид об этом узнает. И что делает Давид? Он поручает другому военному начальнику, чтобы он послал Урию вот на самое-самое опасное место. И фактически его как бы оставляют там без прикрытия, с тем, чтобы Урия погиб, чтобы его убили. После этого он женится на Версаве с тем, чтобы вот как бы ребенок был рожден, ну, законный был ребенок рожден. И его обличает пророк Нафан. Бог потом наказывает Давида, этот ребенок умирает, Давид раскаивается. И это не обычный человек, это сам царь Давид. Это друг Божий, человек по сердцу Божию. Его сложно упрекнуть в том, что ну мы не знаем, насколько он верил, да? Откроем книгу Псалмов и почитаем эту книгу. Потом его сын Соломон, который просит у Бога мудрости, такой он весь из себя мудрый, Бог наделяет его мудростью. И Соломон строит храм прекрасный. И все замечательно. А потом Соломон женится и женится и женится, и появляются еще какие-то там наложницы, и в итоге их тысячи. И мало этого, он еще и, так сказать, у него появляются еще и как бы храмы, или как они, капища, вот всех тех богов из тех стран, которых, из которых он берет вот этих своих жен. И он начинает с ними, так сказать, ездить туда, поклоняясь этим богам. Ну и кончает не самым лучшим образом. Но, понимаете, вот это описано в Библии. И это не рядовые люди. Это необычные люди, которые, ну, вроде бы, ну как, ну, может все что угодно случиться с человеком, да, и человек может впасть в какую-то, не знаю, там, какую-то ошибку совершить, в какой-то такой вот, ну, поддался искушению. Это те люди, которые очень такие, как бы, опорные, что ли, очень важные для израильского народа и для нас тоже. Но мы с вами понимаем хорошо, что, понимаете, вот смотрите, вот если даже 138-й псалом, когда там Давид говорит о врагах, и как он хочет, чтобы эти враги были убиты, и прям вот он с ненавистью о них говорит. А потом как будто бы какая-то тишина. Сколько эта тишина? 5 минут, 5 дней, мы не знаем. И потом продолжение этого псалма и совсем другие интонации. Он говорит Богу: ты посмотри в мое сердце, загляни, Боже, проверь, на правильном ли я пути. И если это не так, если я куда-то сдвинулся в сторону, ты поправь меня и направь меня на путь верный, на путь твой направь меня. Поэтому, понимаете, нам Писание показывает, что действительно нет праведного ни одного. И любой человек может совершить ошибки, но он может и исправить их, он может и раскаяться в них. И поэтому нам Господь говорит: не судите, не судите. И это очень важно для нас. Поэтому я думаю, что вот это очень такой важный момент. И действительно, понимаете, вот тут написала Элла: евреи являются первенцем, опасно для себя говорить против детей Божьих. Среди всех национальностей есть великие грешники, не надо обобщать всех. Отец наказал, но он же их помилует. Надо молиться за них. Ну и кто спорит с этим, Элла? Что значит «не надо говорить против детей Божьих»? Я говорю то, что написано в Священном Писании. И объясняю и Михаилу, и Вениамину, которые из этих самых детей Божьих, что в Священном Писании написано, что не надо судить. И что то, что человек может споткнуться и упасть, совсем не означает, что Бог от этого человека отказался. Вы с этим не согласны? У меня очень много знакомых и друзей из этого народа. Поэтому никаких проблем у меня с этим как раз нет. Так что вот так. Ну, дорогие друзья, подошло время прощаться нам с вами. И передача наша сегодня вот на этом закончена. Но у меня был еще вопрос от Александра. Как там у Леры наши дела? Лера, если вы слышите, пожалуйста, напишите что-нибудь. Была у вас встреча с вашими студентами или пока еще нет? Ну, а мы будем ждать. Итак, я прощаюсь с вами. Да благословит вас всех Господь, и вас, Михаил, и вас, Вениамин, и вас, Элла, и вообще всех-всех-всех. И тебя, Ириша, ну и меня, конечно же. До встречи завтра.